Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы молитвы, на которые Бог отвечает или не отвечает. Сегодня третья часть. Если Господь Иисус нам что-то не дает по нашей просьбе, то это является для нас очень ясным напоминанием или призывом к тому, что мы должны сначала себя и наши пути проверить и исследовать, а затем обратиться к Господу Иисусу, как читаем в плаче Иеремии, глава 3, стих 40. «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Наши молитвы, на которые мы не получаем ответа, часто являются указанием на наше собственное неудовлетворительное состояние. Иаков указывает нам еще на другую причину, почему мы не получаем то, о чем просим. Иакова 4, стих 3. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Очень многие дети Божьи спрашивают, почему Господь Иисус не отвечает на их молитвы? Ответ на их вопрос мы находим у Иакова 4, стих 3, которого я только что процитировал. Эти слова исследуют мотивы наших молитв. За всеми нашими молитвами, за кажущейся нашей самоотдачей, часто стоит только наше собственное наслаждение, наш дом, наши интересы и радость. И очень близко от всего этого стоит мир сей, как читаем у Иакова 4 в стихе 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Бог видит скрытое наших сердец. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И если бы Он ответил и дал нам в соответствии с нашими просьбами, то мы использовали бы Его ответ для жеманства, чтобы нам самим себе понравиться. Бог знает, что Он может нам доверить. Послужит ли нам это для благословения, а Ему для славы? Если бы мы себя лучше знали, то меньше удивлялись бы, почему Господь Иисус не отвечает на многие наши молитвы. И неосужденные грехи, ложь, неправота, неверность и другое, говорит пророк Исаия в главе 59, стихи с 1 по 4. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду, никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство». Другую причину, почему Господь Иисус воздерживается от ответа на наши молитвы, мы находим в том, что мы проявляем сдержанность в том, что не делаем то, что обязаны делать. Такой пример Господь Иисус приводит в Евангелии от Марка, глава 1, стихи с 24 по 26. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Если вы в ваших сердцах терпите и оберегаете духа непрощения, тогда вы должны познать, что этот дух является препятствием в том, что Бог не может ответить на ваши молитвы. Точно так обстоит дело, если мы удерживаем то, что должно быть посвящено Господу Иисусу. Не существует более бедного человека, чем такой, который постоянно экономит. По этому поводу напоминаю вам слово, о котором читаем в притчах, глава 11, стихи 24 и 25. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется». А другой сверх меры бережлив, сверх меры, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Бог наверняка поступает с нами на основании своей благодати, но не в соответствии с тем, как мы это заработаем. В отношении того вопроса, как мы относимся к другим и к Иисусу, он не закрывает глаза, чтобы и к нам также относиться. Возмездие или оплата является основой его господства уже в этом мире. Об этом читаем в Псалме 17, стихи 26 и 27. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. А тем, которые заботятся только о собственном доме, Господь Иисус сказал через пророка Аггея в главе 1, стихи с 4 по 11. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм. И я буду благоволить нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Тогда Бог и не может отвечать на наши молитвы, потому что просим неразумно. И это очень часто бывает, если речь идет о духовных вещах. Как в духовном, так и в природном Бог учредил известные основные положения и порядки, поэтому просьбы, которые этому противостоят, Он не может исполнить. А у женщины хананьянки и нам есть кое-чему поучиться. О ней мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“, но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господьих“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. С ее глубокой заботой в отношении ее дочери эта женщина пришла к Господу Иисусу, чтобы от него, как от сына Давидова, получить благословение, но он не ответил ей ни одного слова. Было ли это бессердечно со стороны Иисуса? Но Иисус не отклонил ее, как он и нас не игнорирует. Эта женщина пришла к Иисусу на основании совершенно ложных предпосылок. И прежде чем Иисус мог исполнить ее просьбу, он должен был ее научить, чтобы она могла занять перед ним правильное положение. Какие претензии или требования имела она, как язычница, к сыну Давидову? Поэтому Иисус должен был сначала открыть ей глаза в отношении себя и в отношении ее положения по отношению к нему. Она поняла его слово. Она склоняется перед ним и говорит: „Да, Господи“, и занимает свое место перед ним, как собачка, как таковая, которая не имеет права в благословениях Израиля. Что она, как и все язычники, согласно Ефесянам 2 стих 12, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире“. Но милость Господа Иисуса была уже здесь и для псов, поэтому она цепляется за Иисуса и ожидает одну крошку со стола Иисуса, от Него, которого она имела право называть Господом. Господь Иисус достиг своей цели. Он привел эту женщину-язычницу к правильному положению веры. И с великой радостью, можем мы сказать, он дает ей теперь то, что желало ее сердце. Отсюда мы видим, что Господь Иисус должен был отклонить все Божьи порядки, если бы Он просто без объяснения хотел дать ей то, что она просила. Поэтому она должна была сначала научиться тому, чтобы она могла получить благословение. Если даже не тем образом или не на основании того же принципа, но и сегодня некоторые молящиеся нуждаются в обучении. Не что-то такое, как вроде бы какой-то дар получить за свою молитву, что Бог желает дать по вере, за верность или на основании других условий. В отношении этого вопроса я прежде всего указываю на молитву о прощении грехов. В душепастырской работе мы встречаем серьезных ищущих душ, которые на протяжении многих лет молились и просили о прощении. И если их спрашивали о получении прощения их грехов, то они печально отвечали «нет». А в лучшем случае они отвечают «я надеюсь, что имею прощение». Такие верующие постоянно молятся за что-то, что Бог охотно желает им дать, и за то, что Он им постоянно предлагает, чтобы они это взяли, но они этого не познали в Его Слове. Если мы кого-нибудь о чем-то просим, и он нам предлагает, чтобы мы это взяли, то мы, конечно, прекратим его просить и возьмем просимое. Но если мы предлагаемое не примем, то нам не стоит и удивляться, что мы это предлагаемое не получаем. Но, к сожалению, так бывает у многих верующих. Существуют тысячи таких верующих, которые думают, что прощение они могут получить как ответ на их молитву. Но прощение молящиеся получат лишь тогда, если вера в Господа Иисуса осмелится или отважится от Него принять, от Иисуса принять, что Он предлагает. Я не желаю удерживать никакую молящуюся душу от молитвы. Молись серьезно, молись страстно. Признавай Господу Иисусу все грехи твоей прошлой и настоящей жизни, но не возлагай твои ожидания и надежду только на молитву. Молитвы, слезы, блаженные упражнения не принесут вам спасения вашей души. В Слове Божьем не сказано «молись, и ты будешь спасен». Нет-нет, в Библии написано, как читаем в Деяниях апостолов, глава 16, стихи 30 и 31. «И выведя их, то есть Павла и Силу, вон, темничный страж сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же, Павел и Сила, сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Но более расширенным и точным образом покаяние для вновь уверовавшего выглядит примерно так. Если человек проявляет желание узнать истину о Господе Иисусе и желает спастись для жизни вечной, то ему следует дать Библию или хотя бы Евангелие от Иоанна и посоветовать хорошо и подробно изучить его, чтобы он получил как можно больше познаний о Господе Иисусе и о его отношении к погибшим грешникам. В Библии такому человеку следует указать на сообщение в Новом Завете, на сообщение в первом послании Тимофею, глава 2, стихи с 4 по 6, где читаем, «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя в жертву на Голгофском кресте для искупления всех. Из этого места Писания человек, ищущий спасения, должен познать, что Бог, Небесный Отец, хочет, чтобы все люди мира сего спаслись для жизни вечной и получили познание о сущности Бога, о Божьей любви к людям. Бог наш, Небесный Отец, который является тоже Отцом Господа Иисуса, хочет, чтобы Его Сын имел в вечности общение со спасенными. Поэтому читаем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». А поскольку человек, который ищет спасение, с этим желанием пришел к Господу Иисусу, то он является таким, который входит в категорию людей, которых Бог призывает в данный момент в общение своего Сына Иисуса Христа. Бог, наш Небесный Отец, призывает людей, ищущих спасение, к своему Сыну. И сам Сын Божий, наш Господь Иисус Христос, сообщает нам в Библии об этом в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день при восхищении Церкви Иисуса на небеса». А в стихе 47 Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Уже имеет. Ищущий спасения должен также знать, как Бог это делает, чтобы верующий в дело Господа Иисуса, которое Он совершил на Голгофском кресте, мог получить оправдание и жизнь вечную. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам, главе 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, воплощением греха, чтобы мы в Нем, то есть в Иисусе, сделались праведными пред Богом». Это значит, что Бог возложил на Своего безгрешного Сына Иисуса Христа грехи всех людей мира сего, и кровью Его, которую Иисус пролил на Голгофском кресте, заплатил за грехи всех людей мира сего. Поэтому выше читали в 1 Тимофея, глава 2, стихи с 4 по 6, «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это есть святая воля Бога, нашего Небесного Отца, чтобы все люди мира сего спаслись для жизни вечной. Как видите, для этого Он отдал в жертву за наши грехи Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Ценой Его крови Он искупил нас от наших грехов, от вечной погибели. Но, к великому сожалению, далеко не все погибшие грешники принимают этот подарок от Бога, поэтому в вечности они попадут в огненное озеро. Если ищущий спасение основательно изучил хотя бы Евангелие от Иоанна, и в вере эту информацию о спасении примет в свое сердце, а также уяснил все то, что я выше изложил, то он может совершить молитву покаяния. Эта молитва будет первым разговором его души с Господом Иисусом и будет примерно так выглядеть. «Дорогой Господь Иисус, я осознал, что я являюсь погибшим грешником, и что на основании этого мое место в вечности предопределено в огненном озере. Я верю, что Ты в плоти пришел к нам на землю, чтобы умереть за погибших грешников. Я верю, что Ты и за мои грехи умер на Голгофском кресте, и ценой Твоей крови Ты заплатил за мои грехи. Я в вечности хочу быть с тобой на небесах, в твоей славе. Поэтому прошу тебя, прости мне мои грехи, по возможности их поименно перечислить, и омой меня от них своей дорогостоящей кровью, которую ты из-за меня пролил на Голгофском кресте. Твоим именем я отказываюсь от всех притязаний сатаны и хочу душой и телом принадлежать только тебе. Дай мне твоей мудрости, чтобы понимать твое слово и верно следовать за тобой. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз. Аминь.